Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать и с удовольствием представляю наших гостей. Хорошо, я думаю, знакомых нашим постоянным слушателям. Сегодня в нашей студии доценты Института истории, религии и духовной культуры РГГУ Российского государственного гуманитарного университета Ксения Сергазина, Петр Чистяков. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я также скажу, что Ксения Сергазина — ведущий эксперт Федерального центра гуманитарных практик, и Петр Чистяков — доцент кафедры философии и религиоведения Богословского факультета Свято-Тихоновского университета. Мы сегодня решили поговорить о том, как преподается религия в российских вузах, в светских вузах, таких как РГГУ, как это происходит в духовных школах, ну, в данном случае, наверное, можем говорить только за Свято-Тихоновский, тем более, что мы этот разговор в какой-то мере уже начинали несколько недель назад, когда у нас в гостях был Константин Антонов, представлял свою новую книгу, но мы уже там вкратце этот разговор начинали, ну, по крайней мере, у Константина Михайловича Антонова тоже есть соответствующий опыт преподавания как в вышке, в высшей школе экономики, ну, так и, естественно, по основному месту его работы в Свято-Тихоновском. В РГГУ традиция преподавания религии, она очень давняя. Причем, я думаю, что начало ей было положено даже не в российские годы, а еще во времена высшепартийной школы, когда как-то этот вопрос там тоже освещался, да? Нет, я ошибаюсь?
Нет, все-таки уже в российские. Дело в том, что действительно РГГУ занимает здание высшепартийной школы.
Но не наследует ей.
Но не наследует, да, ни в коей мере, потому что, во-первых, РГГУ возник на основе историко-архивного института, во-вторых, когда перешли в здание высшепартийной школы, там оставалось вот действительно только здание.
У меня дедушка там работал, ну, в высшепартийной школе, соответственно.
Единственное, кто наследует, как ни странно, это Дугин, потому что его нынешний центр в РГГУ называется ВПШ.
Выше... Да, это я знаю, да, да. Вот. Но, видимо, это и было сделано, исходя из традиции здания.
Конечно.
Но все-таки, действительно, если это началось уже в российское время, все равно религиоведение нового российского времени тоже возникло не на пустом месте. И все равно оно, хотим мы этого или не хотим, наверное, это не очень применимо, конечно, наследует традициям религиоведения советского.
Вот нет, потому что нашу кафедру создал Николай Витальевич Шабуров, который по образованию историк античности. И первые преподаватели нашей кафедры были все-таки историки, для которых метод исторической науки, опорные источники, критика источников были очень важны. И этим религиоведение в РГГУ отличается от других кафедр изучения религий. МГУшной, питерской школы, школы Благовещенской и других.
И Николай Витальевич всегда отмечает, что никто из наших преподавателей никогда не был связан с традициями научного атеизма.
То есть это прям вот заложено в основу.
Да, да, да.
Но мы здесь скорее говорим не только о РГГУ, но и в целом о том, как вообще религиоведение развивалось в наше новое время, ну, новое, новейшее, в наше уже вот постсоветское, и оно в целом все равно же росло, не знаю, может быть, где-то в каких-то вузах оно, в РГГУ в частности, оно просто, видите, вы говорите, имеет какое-то свое собственное происхождение.
Причем изначально оно было на кафедре музеологии. Когда мы поступали с Петей в 1997 году, мы поступали на факультет музеологии.
А он сохранился, кстати? Потому что у меня
да,
еще есть знакомые, которые его заканчивали.
Сохранился.
И это было такой альтернативой историческому образованию на историческом факультете.
Согласна. Да, у нас было примерно так же. И кафедра религиоведения была одной из пяти кафедр этого факультета. Там была музеология, искусствоведение, культурология.
Ну вот... Чуть раньше, чуть позже, не знаю, в это же время нет. У меня знакомый такой очень крупный сейчас нынче ученый-археолог как раз тоже заканчивал музееведения, музеологии.
И поэтому общая рамка была не философская, а скорее культурологическая. Интерес к практикам, к антропологии, к музейным предметам. Скорее, это было изучение религии через источники, а не только умозрительные конструкции.
А давайте с терминами определимся. Что такое религиоведение? Вообще, потому что если спросить просто человека на улице, вот что такое религиоведение? Он скажет, ну как, ну тут все просто. Это когда изучают основные религии. Что это, о чем, зачем и как они, и во что люди верят.
Ну, отчасти так. Я бы сказала, что это общая рамка для разных дисциплин, которые изучают религию, не считая теологии.
Ну, теология – это отдельный разговор, если мы сегодня дойдем до него, хорошо, мы об этом тоже
поговорим. Сюда входит в первую очередь история религии, изучение процессов, которые происходили в обществе и происходят сейчас, потому что современной религией мы тоже занимаемся. Туда входит философия религии, изучение религиозных концепций по текстам в основном, древним, но и основным текстом традиционных религий. Туда входит психология религии, изучение тех процессов, которые происходят в жизни религиозного человека, и как они отражаются в текстах и в поведении верующего. Конечно, социология религии, которая изучает связи в религиозных группах, религиозных сообществах, роль лидера, харизматические, не знаю, практики, восприятие общины этого лидера и все такое прочее. И антропология религии, которая занимается поведением, религиозными общинами, повседневностью религиозной. Что, забыла?
Да, и здесь, безусловно, очень важно, что феномен религии заслуживает внимательного изучения вне связи с каким бы то ни было личным отношением к религии. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что кто-то говорит, я неверующий, и поэтому мне религия, в принципе, неинтересна. Но вот мы исходим из того, что безотносительно личного отношения – это важнейший феномен духовной жизни человечества, и, конечно, его необходимо изучать. Его можно изучать с разных сторон методами разных гуманитарных наук.
И, кстати, я с таким утверждением тоже сталкивался неоднократно, когда считается, что если человек верующий, если он относит себя к определенной конфессии, то он, соответственно, если хочет получать профильное образование, то идет, ну уж если не в семинарию, то идет он на теологию, на философию и туда, где он может как-то мировоззренчески раскрывать свои интересы. А если ему... Если он позиционирует себя как человека нерелигиозного, но при этом ему интересна религия, то он идет на религиоведение. Это так или
у
это
нас
тоже
по-другому.
Шаблон?
По-другому. Когда собирали преподавателей на кафедру, был такой негласный принцип, что берут людей верующих, но разных религий, разных конфессий. У нас были православные, католики, мусульмане, мормонка была одна. В общем, был такой большой спектр. И это позволяло смотреть на религию с разных сторон, так скажем. Но второй принцип, такой этический, так скажем, был такой, что лучше было бы изучать не свою конфессию, а соседнюю. Например, Алексей Журавский, православный человек, известный ученый, много лет занимается исламом, именно потому, что он может иметь достаточную дистанцию для изучения ислама, и в то же время, как человек верующий, понимать глубинные основы этой религии тоже. Вопрос, который мы задавали, может ли, например, атеист понять религиозные феномены или нет? Насколько возможно прикосновение к этому знанию без религиозного опыта? На этот вопрос ответа так и нет до конца.
А вы вопрос этот кому задавали?
Сами себе, конечно.
А, сами себе. Ну, вам сложно, наверное, на него ответить, поскольку вы этот религиозный опыт имеете. А если спросить человека, который этого религиозного опыта не имеет, наверняка он будет говорить, что, конечно же, да, потому что я применяю к предмету изучения те принципы, которые лежат в основе научного знания.
Но нам приходится переводить те вещи, которые важны для религиозного человека, когда мы говорим о религиозном чувстве, переводить на чувства, которые знакомы людям светским. Говорить про влюбленность, например, про другую охваченность, про большие эмоции, про миссии, например, в корпоративной среде, чтобы как-то уловить вот тот нерв, на котором держится религиозная традиция. Потому что не говорить об этом нельзя.
А как сопоставить в данном случае фундаментальную науку и те принципы, которые лежат в ее основе, это я сейчас задаю вопрос, который, наверное, задал бы как раз человек нерелигиозный. Как сопоставить собственные чувства, которые есть у верующего человека, и принципы фундаментальной науки, если в каком-то месте они все равно один будут мешать другому? Или не будет мешать? Потому что я неоднократно слышал от нерелигиозных людей, что это столкновение неизбежно на определенном этапе.
Зависит от того, какая у нас рамка. Классическая наука, постклассическая наука или постнеклассическая наука.
А вот здесь надо опять разбираться в терминах.
Конечно. Да. Ну, предполагается, что классическая наука отделяет объект исследования от самого исследователя, а неклассическая наука предполагает, что личность исследователя, его мировоззренческие или ценностные установки влияют и на объект исследования, на метод, который он выбирает, и на результат последующего исследования. Соответственно, мы не должны и не можем не выносить за скобки свои собственные ощущения и мировоззрение и всякое прочее, потому что все равно это будет влиять. И мы скорее на этой позиции основываемся, что наше личное влияет на исследование. К счастью для нас и общие принципы научные сейчас тоже такие есть. Например, появилось направление в науке, которое называется автоэтнография, когда ты можешь свой собственный опыт, в том числе свой религиозный опыт, исследовать как объект изучения научного. И этот метод уже вполне включается в дипломные работы, и в курсовые работы студентов, вполне его используют.
Ну и кроме того, все-таки мы за эти годы, прошло уже немало времени с момента создания нашей сначала кафедры, а теперь института, выработали определенные методы работы, методы чтения лекций, методы изложения материала, и как-то всегда негласно, в том смысле, что это не обговаривалось специально, но вот по общему согласию, таким хорошим тоном считалось свою личную религиозность не афишировать, с одной стороны, с другой стороны, не скрывать ее специально. И идеально, конечно, когда студентам не вполне понятно, какую веру исповедует преподаватель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Петр Чистяков, Ксения Сергазина, доцент Института истории религии и духовной культуры РГГУ, и также Ксения, ведущий эксперт Федерального центра гуманитарных практик, и Петр, доцент кафедры философии и религиоведения Богословского факультета Свято-Тихоновского университета. Интересное утверждение сейчас прозвучало перед этим маленьким перерывом у вас, Петр, по поводу того, что идеально, если студент не очень понимает. А в чем плюсы такого
положения? Мы даже угадалку такую устраивали, когда читали общий курс. В конце было задание перед зачетом: угадайте, какую религию исповедует ваш преподаватель. Ответы были разные.
А, да, то есть настолько иной раз не очевидно.
Да, не очевидно.
А в этом ли принцип подхода светской школы, высшей школы от конфессиональной школы, где изначально понятно, что, ну, если это заранее не оговорено, понятно, что и в семинарии, и в академии, в любом другом конфессиональном учебном заведении, конечно же, могут быть преподаватели разных конфессий, представляющие совершенно разное религиозное мировоззрение, но это заранее оговорено, и понятно, что лекции читает специалист по исламу, представитель, или там, не знаю, если речь идет о внутрихристианских течениях, то это конфессии, то речь, там, приходит католик. Но это изначально оговаривается. А принцип высшей школы, светской, что это разделение и понимание этого, оно не обязательно для студента.
Во многом да. И второе, мы стараемся, рассказывая религиозные конфессии или о религии, озвучивать голоса представителей этой религии. Если это современные, то через интервью, а если это древние религии, то через тексты, показывать голос религиозной традиции. И это важный принцип.
А если в данном случае преподаватель христианин, православный христианин, должен ли он или может ли он вести через свои лекции определенную проповедь?
Конечно, нет. Но де-факто получается, что он может своим опытом, своим отношением к религии влиять на аудиторию. Но это никогда не будет целью его занятий. Мне кажется, что любой верующий человек, когда он присутствует в каком-то обществе, влияет на окружающих. Мы не можем совсем это не замечать. Но это не проповедь, а скорее вот такое свидетельство жизнью.
Но это же тоже определенная форма проповеди. Не обязательно проповедь должна начинаться с того, что, дорогие братья и сестры, студенты, сегодня мы с вами будем говорить, и дальше вот весь такой базовый миссионерский нарратив транслировать в аудиторию. Ведь если мы вспомним, тут далеко за примером ходить, наверное, не надо, папу Петра Георгиевича, отца Георгия Чистякова, зачастую его проповедь в высшей школе выглядела именно так, да, Петр Георгиевич?
Ну, это никогда не была проповедь.
Ну, я имею в виду проповедь, да? Как, да, но... лекции были абсолютно светскими, но при этом...
Да, я бы сказал, что здесь такой был механизм, что слушатели понимали благодаря его лекциям, благодаря его рассказам, сколь многогранным может быть христианство. Ну, потому что все же его слушатели знали, что он священник, и, конечно, от этого факта абстрагироваться было никак невозможно. И
они всегда знали, что он священник?
Ну, я полагаю, что да, я полагаю, что...
Он, по крайней мере, не скрывал этого.
Он этого не скрывал.
Ну,
он,
понятно, нет, ну, естественно, тут никто не говорит.
Он мог это не афишировать, он, конечно, на лекции... приходил не в рясе, за какими-то редчайшими исключениями, но, конечно, слушатели знали, просто в силу его известности. И я знаю, что очень многие после общения с ним стали относиться к церкви гораздо лучше, ну, потому что это вот такой действительно замечательный пример.
Но он скорее эпатировал. Мне кажется, что он... его можно назвать было бы таким нарушителем, скорее, чем проповедником, в том смысле, что он говорил на те темы, на которые обычно священники не говорят в публичной сфере. Ну, там, про любовь, про измены, про, когда он говорил про средневековую, например, средневековую историю церкви, там было много очень человеческих историй, и вот это такое православие с человеческим лицом,
но оно всегда очень привлекательно, лицом, да, конечно, привлекательно. Потому что мы редко его...
Но это все-таки не проповедь, это его личный взгляд.
Ну, тут уже к вопросу, насколько личный взгляд может быть проповедью. И, опять же, мы всегда держим в уме, что разговор о терминах и определение терминов – это в данном случае
да,
тоже
но сознательно
история.
Мы, конечно, никого из студентов не перетягиваем ни в одну из своих собственных религий. Такой задачи нет и не может быть в светском вузе.
А, я понимаю, что у вас в РГГУ важной составляющей... обучение является полевая работа. Ну, полевая работа в данном случае тоже надо... Опять термины, да, надо пояснять, что это практика, это выезд, выход из аудитории к минимум на улицу, максимум за сотни километров.
Да, мы полагаем, что невозможно изучать религию исключительно по текстам. У студента обязательно должен быть живой опыт общения с представителями разных религиозных общин, и это действительно невероятно важно. У нас, во-первых, бывают студенческие практики, во-вторых, бывают уже такие исследовательские полевые выезды, не очень, к сожалению, регулярно, но бывают. Что касается практик студенческих, после первого курса Николай Витальевич всегда в течение 2 недель летом водит студентов по Москве, ходит с ними в разные религиозные общины. Это действительно замечательный опыт. Я, например, вспоминаю наши студенческие годы. Мне очень интересно было старообрядчество. Этот интерес я, естественно, сохраняю до сих пор, но теперь я узнал о старообрядчестве уже очень многое. А в то время, в студенческие годы, на первом курсе у меня, например, не было...
А это поэтому мы искали недавно старообрядческую молельную в районе Переведеновского переулка.
Да, именно. Конечно, но вот на первом курсе у меня абсолютно не было живого опыта общения со старообрядцами. Я ни разу ни с одним с трабрецом не разговаривал.
И хотя, собственно, было... 90-е годы уже особой проблемы в этом не
было. Конечно, проблемы не было никакой, как я сейчас понимаю. Но мне было вот как-то страшно, как подойти, как спросить, как поговорить. А эти визиты были исключительно интересны, и как-то страх этот был преодолен, стало понятно, что вполне можно и самостоятельно прийти.
И для студентов как раз нерелигиозных это был первый опыт общения с верующими людьми. Они могли спросить что-то, что их волнует, священника или представителя общины. Это был очень важный момент для них, как вообще этот диалог начать.
А для них это был важный момент?
Да, во многом лично. Да. Спрашивали личное, как ни странно.
А можно посмотреть эволюцию, проследить эволюцию студентов? Вот кто на кафедру? Вот вы пришли в 90-е годы, да, со своим опытом. Сейчас прошло уже без малого три десятка лет, и эволюция студентов тоже произошла по многим причинам. А вот какая эволюция мировоззренческая, какая эволюция интересов была, случилась? Именно людей, которые почему-то для себя выбирают изучение религии.
Как ни странно, сейчас стало больше детей-священников или тех, кто был в детстве в какой-то религиозной общине, и им понадобился сейчас другой взгляд на свою собственную конфессию. Не внутри традиции, а как бы извне. Они хотят немножко дистанцироваться. И таких людей стало гораздо больше. Потому что в 90-е, когда мы пришли, все-таки это не было такой массовой тенденцией, как сейчас.
Интересно.
В то же время я бы сказал, что сохраняется более-менее стабильно такая тенденция, что кто-то приходит достаточно случайно, но потом невероятно увлекается.
И есть довольно много людей взрослых, когда у нас было второе высшее, они приходили, сейчас они идут в магистратуру, тех, кто уже прошел достаточный свой жизненный путь, столкнулся с кризисом мировоззренческим и приходят для того, чтобы как-то изменить свою жизнь потом. Вот в момент перехода люди тоже выбирают почитать что-то о религиях, погрузиться в разные религиозные традиции и пересобрать свое мировоззрение тоже.
Может, у меня несколько шаблонный взгляд, может быть, в отсутствии какого-то близкого контакта с этим поколением, сейчас идущим учиться. У меня, причем, этот контакт был одно время, когда я работал, в том числе в школе некоторое время, там, ну, правда, на уровне дополнительных курсов и занятий, но все равно это были старшеклассники, которые, в общем, с одной стороны, недавно, с другой стороны, я понимаю, что скоро 15 лет уж как пройдет, и тоже все сильно поменялось с тех пор, вообще все поменялось. Но у меня был достаточно там хороший опыт и неформального общения с молодыми людьми, которые там 12-13 лет назад поступали в институт, и я примерно понимал, куда и зачем они идут и что выбирают. А вот сейчас я уже совсем не понимаю и не знаю. Поэтому, конечно, у меня есть какое-то шаблонное представление о том, что молодые люди идут... У них, во-первых, достаточно сильно потерян контакт с религиозным, что при очень большом распространении в последние годы, я сейчас не ставлю в один ряд, безусловно, но понятно, что очень много коучей, людей, которые предлагают различные варианты личностного роста, личностные практики. Все это в какой-то момент у разных людей заменило то, что им давала религия и мог дать религиозный опыт. И, конечно, это очень часто встречается именно у молодых людей с развитием социальных сетей, которые это предлагают, уже на очень простом таком низовом уровне. Религиозное отходит. Не значит, что оно отойдет или не вернется. Но вот мы находимся в тот период времени, когда, мне кажется, это так происходит. И вот тут мне говорят, что нам надо прерваться буквально на минуту, и вернемся мы в нашу программу, где, я напомню, сегодня доценты Института истории, религии и духовной культуры РГГУ Ксения Сергазина, Петр Чистяков. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня доцент Института истории, религии и духовной культуры РГГУ Петр Чистяков, Ксения Сергазина. Я вот перед этим перерывом начал задавать свой длинный пространный вопрос. Если вдруг кто-то нам подключился сейчас, я постараюсь его короче сформулировать. Я хочу спросить вот про эволюцию студентов. Студенты, которые приходят сейчас, что они находят в религиоведении, если сейчас вот такой кризис религиозного запроса, как мне кажется, да, при наличии различных совершенно платформ, площадок, где говорится о личностном росте, о психологических проблемах, о том, как психология может решать эти проблемы. В общем, разном уровне. Где-то это хороший академический уровень, где-то совсем непотребный уровень, где-то это на уровне каких-то коучей и тренингов, а где-то это на уровне фундаментальной науки. Но вот конкретно религию все это немного задвинуло. Вот. Понятно я выразился или нет, не знаю.
Скорее, да. Мне кажется, что здесь такая сложность, что сейчас люди приходят, студенты приходят в университет не за конкретными навыками, а за чем-то другим. Не знаю, с чем это связано. Может быть, просто медленнее взрослеть стали. Вот нет запроса на то, чтобы научиться чему-то и пойти работать в этой сфере. По крайней мере, в гуманитарной. Теперь нет.
Теперь нет.
Они приходят, потому что им интересно. А интересно им в первую очередь про себя. Поэтому, приходя в гуманитарные науки, в разные, они хотят все-таки свой основной фокус направить внутрь. И здесь и психология, и антропология, и философия, и религиоведение оказываются в одном ряду, как те науки, которые позволяют человеку оценить свои внутренние процессы, свои мировоззрения, свои ценности, чего они хотят от жизни, как они относятся к другим. И история религии тут хороша именно тем, что у нас большая палитра разных взглядов на себя. Там от древнеиндийских, древнекитайских, японских традиций, шумерских, аккадских, мифов. Есть большой спектр, и можно выбирать себе свое. Ну, потому что эпоха-то у нас какая, как после постмодерна, когда мы можем пересобрать из разных-разных кусочков свою собственную мозаику. И вот они активно этим процессом занимаются, а мы им, в общем, помогаем. Или, по крайней мере, стараемся не мешать в этом процессе.
А христианство какую роль в этом играет сейчас?
Христианство разбивается на много-много тоже разных кусочков. Есть католическое, есть много ветвей протестантизма со своими разными идеями, так скажем. Да, для кого-то вдруг оказывается важной концепция предопределения, которая есть в протестантизме. Вдруг в 21 веке оказывается, что это одна из точек опоры, когда все уже заранее решено, и тебе можно не напрягаться. Плюс есть и в православных общинах российских довольно большой спектр. Есть строгие общины, есть более либеральные общины, есть те, кто ориентируется больше на создание малых групп или, наоборот, большого сообщества. В общем, спектр тут тоже очень большой, даже в Москве.
Петр, а вы как считаете? Про студентов современных.
Да, безусловно, спектр огромен, и когда общаешься со студентами, на самом деле сходу никогда не понятно, каково их личное отношение к религии, ну, потому что они тоже подхватывают вот эту общую идею, что не надо об этом говорить громко, во всеуслышание, нарочито, кто-то, может быть, ищет, кто-то думает, и действительно вот эта многоликость и многогранность все всегда очень заметно.
А кроме того, часто кафедру выбирают не дети, а родители. И у нашей кафедры репутация такого очень бережного пространства, в котором деточкам будет хорошо, особенно деточкам из частных школ, из православных семейств, тех, кто ранимые, настроенные мистически и так далее, которым тяжело в жизни будет. А здесь у нас бережное окружение, которое готово их подхватить и немножко дорастить.
Чем ваш центр отличается? Я так понимаю, что сейчас в РГГУ есть еще и теология.
У нас же.
У вас же теология. А чем вы отличаетесь от теологов?
в Институте истории религии и духовной культуры два факультета. Факультет религиоведения и факультет теологии. Это все совсем новые структуры, это было создано вот буквально в этом году. И, собственно, теологию мы открыли несколько лет тому назад. Сначала она была просто в нашем в те годы еще центре, а вот теперь, соответственно, в рамках института целых два факультета. И когда мы открывали теологию, мы предварительно достаточно долго это обсуждали и спорили, насколько уместна теология в светском университете.
Даже... Но это же тенденция, кафедры теологии у нас 20 лет как появляются в вузах.
Тенденция, да, безусловно, но все-таки нужно было какой-то дать внятный ответ на этот вопрос, и даже мы задумались о том, что вот очень интересно в Свято-Тихоновском университете в свое время обсуждали, зачем там...
Религиоведение.
Религиоведение, да, мы обсуждаем здесь в РГГУ, зачем нам теология. В конце концов, мы пришли к выводу, что это действительно хороший вариант, потому что это дает возможность, с одной стороны, глубоко погрузиться в конкретную выбранную студентом религию, ну, потому что в данный момент у нас в бакалавриате три программы. Православная теология, исламская теология и теология иудаизма. А с другой стороны, это погружение не связано, опять же, с каким бы то ни было личным выбором. И у нас на православной теологии учатся не только православные, на иудейской, соответственно, не только соблюдающие евреи, и это абсолютно нормально, это хорошо.
А что такое православная теология в светском вузе? Потому что мы об этом как раз говорили с точки зрения Свято-Тихоновского университета, и не раз в этой студии, а вот что такое теология в светском вузе, и какая она должна быть, есть ли у нее какие-то рамки, ограничения, присущие светской высшей школе, или же она близка к семинарской программе, вот это интересно. Потому что мы на радио «Вера», и поэтому понятно, что мы тут достаточно много говорим о православном богословском образовании в разных его формах. И разговор о том, каким оно может быть в светской школе высшей, это очень интересно.
Мы договорились, что большая часть преподавателей этой программы все-таки люди светские, не священники, не епископы. И этим, наверное, отличается преподавание теологии в высшей школе от других
преподавателей. А вы говорите большая часть, но есть представители конфессии в САНе?
Конечно, конечно, есть. Есть и были, потому что отец Георгий у нас тоже читал Новый Завет в свое время. То есть ограничений здесь не было. И второе, может быть, отличие, как мне кажется, от духовных школ, что все-таки у теологов тоже есть курс истории религии и священных текстов других религий. Поэтому они знания о других религиях тоже получают. Нет такой замкнутости. И это важно.
Да, конечно, замкнутости нет, ну и есть глубокое изучение, соответственно, истории православия, вот если мы говорим именно о православной теологии, православного богословия, то есть программа, конечно, в какой-то степени... напоминает семинарскую по предметам, но, разумеется, в процессе преподавания вот те же самые принципы светскости обязательно присутствуют.
И мы ориентируем их, конечно, на изучение языков традиции. Просим, чтобы студенты учили греческий, если они на православной теологии, чтобы они учили коранический, арабский.
Это скорее про языки оригинала.
Да, про языки оригинала, конечно, чтобы они читали источники. И иврит, разумеется, для иудейской теологии.
Ну, собственно, и для православной, наверное, тоже. Ну, все равно, ну, меньше, но все равно ряд источников.
Все-таки православная больше опирается на византийские тексты, ну, это да, чем на древнееврейские.
Да, и, конечно, обязательно глубокое изучение источников на первом курсе, вот прям сразу в первом семестре я читаю курс «Введение в историю русской церкви», а после этого в течение четырех семестров уже такой длинный углубленный курс непосредственно истории церкви, и вот в рамках этого введения мы говорим главным образом об источниковедческом подходе, о том, как как изучать историю церкви, как работать с источниками, что источники нам дают, с какими неожиданностями мы сталкиваемся, когда приступаем к этой работе. И студенты всегда слушают с большим интересом, задают много вопросов, и я чувствую в процессе проведения этих занятий, что действительно важно дать вот такое источниковедческое введение, чтобы дальше они уже могли работать более самостоятельно и вообще представлять себе, как это устроено.
А введение в историю церкви общее или это именно русская церковь?
Именно русская церковь. Русская церковь. И мы, соответственно, говорим о русских источниках, но в целом об общих методах и принципах источниковедения.
Но на семинарских занятиях других курсов читаются тексты и более древние, не только российские.
И все же про полевые исследования тоже очень интересно в рамках вот и теологии, и религиоведения. Можно поподробнее рассказать о практиках? Ну, вот одно дело, когда студент ходит по храмам, заходят в мечети, а другое дело, когда они выезжают куда-то далеко. И я так понимаю, мы даже здесь говорили про в разные годы с вами про полевые исследования, но можно поподробнее про то, куда они ездят и чем они занимаются, как это происходит, может быть, с какими-то примерами?
За эти 20 с лишним лет, что мы на кафедре, практики были в разные города. Мы ездили в Петербург, в Ригу, в Калмыкию.
Однажды ездили в Нижний Новгород, ездили в Волгоград.
Но все эти места, они должны быть связаны, ну, Петербург, он более-менее понятен, но в основном все эти места должны быть связаны с тем, что студенты не могут увидеть в Москве.
Не совсем так. Это каждый раз встреча с представителями религиозных общин и знакомство с религиозным полем этого города. И практики обычно исследовательско-ознакомительные, поэтому это и экскурсии по городу, и изучение архитектуры городской, и погружение в религиозную жизнь этих общин. И студенты присутствуют, могут присутствовать на праздниках, на каких-то обрядах, беседовать со священниками или с верующими. Но это обычно короткие встречи. То есть каждой общине посвящен один день. Мы приехали, например, к баптистам, побыли на собрании, поспрашивали верующих, иногда вместе пообедали, потом разошлись. На следующий день поехали в мечеть, поговорили с верующими, посмотрели, что вокруг, нам рассказали, что мы видим в мечети, как они молятся в мечети, какие важные принципы ислама. Тоже довольно поверхностно, такого, без большого погружения. На третий день будет еще одна община, где тоже могут быть разные религиозные практики. Бывают и более длительные выезды. Наверное, спросил о настоящей полевой работе, имея в виду экспедиции.
Экспедиции, да, мы говорили про Тамбов здесь неоднократно в разных составах, ну и вот с вами вместе тоже про Тамбов говорили неоднократно, но давно, и, наверное, стоит напомнить, тем более, что я надеюсь, в рамках наших циклов передач на этой неделе у нас будет отдельная передача с Еленой Воронцовой про... тоже про полевые исследования. Ну, расскажите про... не только Тамбов, а вот... эти полевые многодневные выезды со студентами.
Тамбов сейчас самая яркая, конечно. Это экспедиция, которая собрала студентов разных вузов. Этим она интересна. Это межвузовская история. Там есть МГУшные студенты, РГГУшные и Свято-Тихоновского. Руководит Елена Воронцова и Петр Георгиевич. И вместе они продумывают заранее план экспедиции. Чаще всего она годовая, ну, в том смысле, что в течение года несколько выездов они совершают. Это всегда на майские праздники неделя, всегда в августе неделя, и иногда еще 8 марта, потому что это день почитания Насти Верятинской в Тамбовском регионе. Это важная была фигура, вокруг которой объединились разные группы православных верующих.
А кто она такая?
Это блаженная, которую очень почитали при жизни и почитают и сейчас в Сосновском районе Тамбовской области. Это территория к северу от Тамбова, примерно 60 километров от Тамбова. Она родилась в самом начале 20 века, примерно лет до 18. Ее жизнь ничем не отличалась от жизни ее сверстниц, а потом произошло такое трагическое событие. Через Верятино двигались красноармейцы, это были войска, которые направлялись на подавление Антоновского восстания, и она в это время вела лошадей. Красноармейцы попытались у нее этих лошадей отобрать, она воспротивилась, один из них выстрелил в нее, но стрелял специально поверх головы, чтобы не убить, но напугать. Она упала в обморок, и когда она очнулась, оказалось, что она не в себе. И вот всю оставшуюся жизнь она она прожила довольно долго. Она умерла в 66-м году. Ей было, соответственно, уже за 60. Она вела какой-то, наверное, с точки зрения человека абсолютно светского, странный образ жизни. Она говорила какие-то странные, загадочные, непонятные вещи. И ее в какой-то момент стали чтить как блаженную, как человека Божия. К ней приходили за советами, как правило, шли именно за каким-то конкретным советом, и нам довелось пообщаться с очень многими людьми, которые ее помнят, и эти встречи производили на них колоссальное впечатление, ну, потому что действительно нередко бывало, что она удивительным образом как-то говорила им какие-то обстоятельства их жизни, о которых она, ну, никак не могла знать. Например, рассказывала нам одна наша собеседница, как она была у Насти вместе с матерью, будучи девочкой лет 10, шли пешком из соседней деревни, долгая, утомительная дорога, ну, с собой несли для нее какую-то еду, вареную картошку, вареные яйца, что-то еще, и в какой-то момент эта девочка говорит, ну, вот давай остановимся, съедим вот немного, потому что есть очень хочется, но ведь Насте же еще принесут, ну, какую-то часть этой еды они съели, и вот когда они пришли, оказалось, что там накрыт стол, там много еды, Настя стала их угощать и говорить при этом: ешьте, ешьте, не стесняйтесь, Насте еще принесут. И вот это ее поразило, что вот как она это почувствовала. Таких случаев очень много.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня ведущий эксперт Федерального центра гуманитарных практик Ксения Сергазина, доцент кафедры философии и религиоведения Богословского факультета Свято-Тихоновского университета Петр Чистяков и Ксения и Петр вместе доценты Института истории религии и духовной культуры РГГУ. А когда студенты, в основном все-таки это молодые люди 18-19 лет, сталкиваются с такими историями, достаточно мистическими и понятными в первую очередь людям религиозного сознания, вот как они на это реагируют? Это для них миф, такая фэнтезийная история, или они чувствуют, что они соприкасаются с чем-то абсолютно реальным, что никогда не, чего никогда не было в их жизни?
Так же, как мы, конечно, все по-разному.
Ну вот, если поразмышлять, с одной стороны, 18-19-летние люди, они очень открыты, да, для подобных историй.
Конечно,
с другой стороны,
конечно,
они всегда подвергают все сомнениям. С третьей стороны, если в их жизни не было мистического опыта, то они не готовы, наверное, его вот просто так вот от первого встречного человека воспринять.
Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что сейчас какое-то поветрие, может быть, поколенческое, что они ничему не удивляются. Они так много всего видели разного вокруг, что они все принимают как данность. И, возможно, это вам многим помогает держаться как-то на плаву, потому что, правда, много странного в жизни происходит. Не так резко, не так ярко реагируют, может быть, как вот наше с вами поколение.
Пожалуй, действительно, что-то такое есть. Ну и, кроме того, не всегда легко понять их реакцию, потому что мы ведь всегда объясняем, что никоим образом в поле нельзя демонстрировать какое-то неприятие от того, что ты наблюдаешь. Нельзя никоим образом вступать в спор с информантом и доказывать ему, что вот ты вот неправильно говоришь. Это грубейшая ошибка. Поэтому в поле, конечно, свои эмоции сдерживают, но у нас всегда бывают вечером обсуждения, это такой метод длинного стола, и там вот, соответственно, мы всегда делимся впечатлениями, обсуждаем, и это важно, во-первых, потому что ведь мы не все вместе ходим, мы делимся на группы, и поэтому в поле многого мы не видим, вот того, что видят и слышат наши коллеги, вот мы делимся этим опытом, и здесь всегда можно говорить о личном восприятии, поскольку мы в своем кругу, и действительно многих впечатляет увиденное, услышанное, ну и действительно могу сказать, что одно дело, когда ты читаешь вот такие рассказы о юродивых, о блаженных, которые что-то предсказывают, которые человеку, пришедшему к ним, начинают рассказывать какие-то обстоятельства его жизни, и явно, что ниоткуда узнать они это не могли. Когда читаешь, воспринимаешь это не столь живо, потому что как-то начинает казаться, что ну, это такой литературный прием, это
не
такой
со мной.
Литературный канон, да, что это было не со мной, и вдруг это все, ну, если не вымысел, то, по крайней мере, как-то сильно отредактировано. Когда слышишь об этом непосредственно вот очевидцев, это воспринимается действительно гораздо живее, и порой это очень впечатляет.
Но и все-таки к этому времени они обычно уже знакомы с житейными историями. На семинарских занятиях мы иногда разбираем, и там это тоже можно проследить, что исторический источник, что могло нарасти и так далее, как к этому относиться.
Но это как раз такой контрпример, потому что житийная литература, то, о чем вы говорите, это может быть в какой-то своей части историческим источником, но при этом при детальном разборе понятно, что это создано в рамках какого-то канона, который определяет, который предполагает, вернее, использование определенных
приемов. А здесь тоже, здесь же мы тоже сталкиваемся с рассказами. Мы же не видим этого человека, как он есть, и не наблюдаем его общение с другими. Мы сталкиваемся с рассказом о встрече, о религиозном опыте. И это такая житийная история, которая прямо при нас конструируется фактически.
А почему конструируется? Она же эту историю рассказывает на протяжении десятилетий. Или, может быть, не рассказывает, не знаю. Может быть,
ну,
вы
я стою
первым
на позиции, что от того, кто вопрошает, кто задает вопросы, зависит исход этого разговора. Каждый раз история будет немножко другой. Тебе она будет рассказывать одним образом, а мне другим.
Даже ту же историю, которую Петр сейчас привел, про то, что вот ехали к блаженной Насте, съели по дороге часть продуктов. Ну, то есть, эта история, наверное, можно рассказать с одними подробностями, там, с другими подробностями, что-то упустить, что-то добавить, но канва-то останется прежней.
Ты говоришь про сюжет, а я про чувства.
А чувство, что ты вкладываешь в понятие чувства?
Как когда рассказчик будет делиться этой историей, он может подсвечивать разные элементы этой истории в зависимости от того, кто будет с ним разговаривать. Например, если это будет там девочка, она больше, ну, сейчас я фантазирую, акцент может быть больше на то, вот, на историю девочки, как она была голодная, как она хотела остановиться, как она не могла дотерпеть. А если она будет рассказать человеку взрослому, то акцент будет уже сделан не на историю девочки, а скорее на саму встречу с Настей и на ее дар. Это имею в виду скорее. Тут еще надо про Настю сказать, что в советское время ее сделали, ее культ сделали, ну, ее личность, ее культ сделали центром истинно православного христианства. Поэтому было большое внимание государства, государственных структур, и в том числе научных структур, именно на Верятина. Была, например, экспедиция 70-х годов Академии наук, которая изучала именно...
Клебановская вот, еще. Или вообще не связана?
Нет, другая, другая. Они изучали язык русского народа, но именно тоже в Тамбовской области, в Верятине. И сейчас Академия наук опять собирается повторить экспедицию ту 70-х годов по изучению русского народа, опять же, в Верятине. Поэтому до сих пор это место притягивает ученых разных направлений. И историков, и антропологов, и социологов, и религиозных.
А вот интересно, что об этом мы тоже иной раз здесь говорим, Ну вот были экспедиции Клебанова, Александра Ильича Клебанова. Мне кажется, вообще о нем надо сделать как-то отдельную программу.
Согласна.
Но пока мы ее не сделали, то можно любой найти в открытых источниках всю информацию о нем. Это крупнейший российский, советский, извините. Он, конечно, дожил до российского времени, но давно уже покойный советский религиовед. Один из первых, кто начал практиковать вот такие полевые выезды. Не первый, но один из первых и, наверное, самый масштабный, конечно, советского времени. А он же в своих поездках, не знаю, как это отражено в его исследованиях или исследованиях его учеников, сталкивался с чужими практиками. То есть он начинал ездить, когда та же Настя Тверятинская была еще жива. Вот как-то его соприкосновение с живым религиозным опытом таким прослеживается или нет? То есть сейчас вы это все встречаете в пересказах, а тогда он вполне мог беседовать с самой Настей Верятинской.
Ну, насколько я знаю, у Насти он не был, и, собственно, он занимался прежде всего старым русским сектантством.
Да, прекрасно, если у встречи с скопцами.
Действительно, ему довелось увидеть и услышать то, что мы уже не видели и не слышали. И, конечно, его знаменитый разговор с Постником Иваном Васильевичем Селянским в Рассказове. Исключительно интересная беседа. Сейчас уже такого не услышишь, увы.
Там больше дистанция, как будто. Все-таки он стоял на позиции советского религиоведения, атеистического. Хотя интерес его к народной культуре был большой, но он сохранял в позицию, ну, как бы над религиозными культурами, что ли.
Да,
не опускался на уровень верующих.
Да, и он относился к верующим исключительно доброжелательно, и даже его экспедиции были начальством, к сожалению, достаточно быстро запрещены именно поэтому, но потому что разразился такой скандал, что вы делаете, вы общаетесь с церковниками, как вот тогда говорили, и с сектантами дружелюбно, что это совершенно недопустимо, это какое-то понебратство, но это были просто какие-то фобии его институтского начальства. Он был действительно дружелюбен, он был корректен, но в то же время он был атеистом, и он действительно был убежден, что религия уходит. Он об этом... Когда писал, он был вполне искренен.
А это любопытно, вот я изучаю там наследие кинематографистов того же времени, видимо, в случае Клебанова это действительно была какая-то фобия его институтского начальства, потому что там на киностудии имени Горького в то же время, включая руководство киностудии, а уж это были действительно идеологические зубры, они, там, снимая антирелигиозное кино, везде подчеркивают в общении друг с другом, что... С верующими нужно общаться предельно корректно, ни в коем случае не ущемлять их чувств, понимать, что это советские люди, что они могут иметь свои заблуждения, но это человек-труженик, человек, прошедший войну, человек, вынесший родину из пекла войны, но при этом вот надо с уважением относиться к тому, к этим
чувствам. Но все-таки они не на равных в том смысле, что они скорее изучают, как у них по-другому.
Да.
Это интерес зоолога к тигру, а не разговор двух тигров.
Скорее да, но там любопытно то, к чему я веду, что они даже между собой, я уж не знаю, в порыве какой-то вот пропагандистской риторики, которую должны соблюдать в таких местах, чтобы не случилось, они говорят, что религия действительно уходит. И они то ли в это верят, то ли хотят верить, то ли пытаются убедить себя и друг друга в этом. Но тут же они сообщают о своем опыте, пускай не религиозно-церковном, но опыте общения со священнослужителями. Они все время сбиваются на то, что я знаю молодого папа, я знаю такого молодого батюшку, а вот его жена, она преподает в театральном кружке в сельском ДК, а вот он молодой, совсем другой представитель новой формации. Соответственно, они с одной стороны, друг друга убеждают, что религия уходит, а с третьей они все время видят своих ровесников, которые выросли на тех же фильмах, тоже дети войны, те же университеты, те же интересы, абсолютно одни и те же. Но одни вот по эту сторону, другие по эту сторону. Вот это, конечно, очень любопытно.
Но они выступают как эксперты при этом. А мы в полевых исследованиях скорее экспертную роль отводим своим респондентам, они эксперты. А мы эксперты по задаванию вопросов, но эксперты в материале они. И этим, мне кажется, отличается глобально метод сегодняшний от метода советского времени.
Спасибо большое за этот разговор. Мы, я напомню, что сегодня говорили о том, как религиоведение преподается в светской школе, но это в светской высшей школе, в светских вузах. Но это в целом, наверное, к разговору, которому посвящена наша линейка программ на этой неделе, про региональные исследования, потому что, видите, для того, чтобы в крупном московском, одном из крупнейших московских высших учебных заведений, говорить о религии подробно, мы никуда не можем уйти от региональных исследований. Вот наши сегодняшние гости, да, рассказывают про свои поездки, свои экспедиции, поскольку все равно источником знаний о религии, о религиозном опыте, о истории церкви православной, истории конфессии в Советском Союзе, все равно во многом является именно региональная история, региональный опыт. Потому что Москва – это тоже регион, и Петербург – это тоже регион, и Тамбов – это регион. Только в совокупности изучения практик там, здесь и в других местах, наверное, такая научная полнота и рождается. Спасибо большое. Ксения Сергазина, Петр Чистяков, вместе они доценты Института истории религии и духовной культуры РГГУ, по отдельности Ксения, ведущий эксперт Федерального центра гуманитарных практик, а Петр, доцент кафедры философии и религиоведения Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Я Алексей Пичугин, прощаемся, до новых встреч, спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».